Глава 7. Они не спят. И вижу я на скалах тех, всей дикой бандой они сидят. Грей.
«Если мы останемся здесь, — сказал Соколиный глаз, — мы пренебрежем предупреждением, которое дается нам для нашего же блага. Пусть нежные создания побудут в пещере, но мы... то есть я и Магикане, пойдем на скалу сторожить. И, полагаю, майор 60-го полка присоединится к нам».
«Разве близка опасность?» — спросила Кора.
«Только тот, кто издает эти странные вопли, знает о грозящей нам опасности. Я буду считать себя недостойным человеком, если стану прятаться в нору, слыша такое знамение в воздухе. Даже слабая душа, которая проводила свои дни в псалмопении, взволнована этими звуками и говорит, что готова идти вперед на битву. Но если бы нас ждала только битва, то с этим мы бы успешно справились. Но я слышал, что когда между небом и землей разносятся подобные крики, это предвещает не совсем обычную войну».
«Если вы считаете, мой друг, что эти звуки вызваны сверхъестественными причинами, то нам не стоит слишком волноваться», — продолжала невозмутимая Кора. «Но не думаете ли вы, что наши враги хотят запугать нас и этим своеобразным путем без труда одержать над нами победу?»
«Леди», — торжественным голосом ответил разведчик, «больше 30 лет прислушивался я ко всем лесным звукам, как прислушивается человек, жизнь и смерть которого зависит от чуткости его слуха. Меня не обманут ни мурлыканье пантеры, ни свист пересмешника, ни крики дьявольских мингов. Я слыхал, как лес стонал, точно человек в жестокой печали. Слыхал я и треск молнии, когда от ее огненных стрел разлетались сверкающие искры. Теперь же ни Магикане, ни я, мы не можем объяснить себе, что это был за вопль. И потому мы думаем, что это знамение неба, посланное для нашего блага».
«Странно», — сказал Хейвард и взял свои пистолеты, которые, входя в пещеру, положил на камень.
«Все равно,
знамение ли это мира или призыв к бою, нужно выяснить, в чем дело. Идите, друг мой, я следую за вами».
Все почувствовали прилив отваги, когда, выйдя под открытое небо, вздохнули не душный воздух грота, а бодрящую прохладу, которая стояла над водопадами и водоворотами. Сильный ветер реял над рекой и, казалось, относил рев воды в глубину гротов, откуда слышался непрерывный гул, напоминающий раскаты грома за отдаленными горами. Луна поднялась. Ее свет кое-где играл на поверхности воды. Тот же край скалы, на котором они стояли, окутывала густая мгла. За исключением гула падающей воды до сильных вздохов порывистого ветра, все было так тихо, как только бывает ночью в полной глуши. Напрасно глаза всматривались в противоположный берег, стараясь уловить там малейшие признаки жизни, которые могли бы объяснить, что значили страшные звуки. Неверный свет луны обманывал напряженное зрение встревоженных людей, и их взгляд встречал только обнаженные утесы да неподвижные деревья.
Среди тьмы и покоя прелестного вечернего затишья «ничего не видно», — прошептал Дункан. «Как любовались бы мы картиной этого уединения в другое время, Кора! Представьте себе, что вы в совершенной безопасности, быть может».
«Слушайте», — прервала его Алиса. Но ей незачем было останавливать майора. Снова раздался тот же звук. По-видимому, он доносился с реки, и, вырвавшись из узких, стесненных ею утесов, колеблясь, прокатился по лесу и замер где-то далеко-далеко.
«Как можно назвать такой вопль?» — спросил Соколиный глаз, когда последний отзвук страшного вопля затерялся в лесной глуши. «Если кто-нибудь из вас понимает, в чем дело, пусть скажет. Я же считаю, что это нечто сверхъестественное».
«В таком случае здесь найдется человек, который может разубедить вас», — сказал Дункан. «Эти вопли хорошо знакомы мне, так как я часто слыхал их на поле сражения при обстоятельствах, которые нередко встречаются в жизни солдата. Это крик лошади. Иногда боль вырывает этот звук из ее горла, а иногда ужас. Вероятно, мой конь сделался добычей хищных зверей, или же он видит опасность, которую не в силах избежать. Я мог не узнать этих воплей, пока был в пещере, но на открытом воздухе не могу ошибиться». Разведчик и его товарищи слушали это простое объяснение Дункана с интересом людей, которых новые понятия заставили отказаться от некоторых старых убеждений. «Ух!» — произнесли магикане, когда истина стала им ясна. Соколиный глаз подумал немного и ответил. «Я не могу отрицать справедливость ваших слов, потому что плохо знаю лошадей, хотя их здесь немало. Вероятно, на берегу вокруг них собрались волки, и теперь испуганные животные зовут на помощь человека, как умеют звать. Ункас!» На языке делаваров обратился он к молодому индейцу. «Сойди-ка в пирогу и спустись по течению. Швырни в стаю волков горящую головню, иначе страх сделает то, чего не в силах сделать волки, и мы останемся без лошадей. Между тем, завтра нам нужно двигаться быстро». Молодой туземец спустился уже к воде, чтобы исполнить приказание разведчика, когда на берегу реки раздался протяжный громкий вой, который скоро стал удаляться. Казалось, охваченные внезапным ужасом волки бросили свои жертвы. Ункас поспешно вернулся обратно, и трое друзей снова стали совещаться.
«Мы напоминали собой охотников, потерявших указания звездного неба и несколько дней не видевших скрытого от них солнца», — сказал Соколиный глаз, делая несколько шагов в сторону. «Теперь мы снова начинаем видеть приметы пути, и он, слава богу, очищен от многих препятствий. Сядьте-ка в тени берега, здесь темнее, чем в тени сосен. Говорите только шепотом. Хотя, быть может, нам лучше и благоразумнее в течение некоторого времени беседовать только с собственными мыслями».
Стало ясно, что тревога Соколиного глаза исчезла. Теперь он был снова готов к борьбе. Было очевидно, что с открытием тайны, который его собственный опыт не мог объяснить ему, исчез его мгновенный страх. И хотя он ясно представлял, в каком положении они находятся, он был готов встретить любую опасность со всей отважностью своего мужественного характера. Его чувства, казалось, разделяли и туземцы. Они стояли на скале, с которой открывался вид на оба берега. В то же время сами они были скрыты от глаз врага. Хейвард и его спутницы нашли нужным последовать примеру своих благоразумных проводников. Дункан собрал большую груду веток сарафраса и положил ее в расселину, которая разделяла две пещеры. Кора и Алиса спрятались в эту расселину. Стены скал могли предохранить сестер от вражеских выстрелов. В то же время майор успокоил встревоженных девушек, сказав им, что никакая опасность не застигнет их врасплох. Сам Хейвард поместился недалеко от Коры и Алисы и мог разговаривать с ними вполголоса. Между тем Давид, подражая обитателям леса, спрятался между камнями так, что его неуклюжего тела не было видно вовсе.